Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 10 ноября 2024 года. Я продолжаю ответы на ваши вопросы. Вот еще один вопрос от микрокап-аналист. А зачем Молотову потребовалась Буковина? Эта земля чем-то примечательна? Ну, я хочу просто уточнить, чтобы вы правильно поняли саму постановку и смысл этого вопроса. Ну, во-первых, Молотову Буковина ни зачем не потребовалась, потому что просто не он этот вопрос решал. Речь идет о ситуации, которую я упоминал, в переговорах Гитлера и Молотова в 1940 году в Берлине, в котором Гитлер, среди прочего, упомянул о том, что Советский Союз в ходе вот этой реализации пакта Молотова-Риббентропа, который в итоге из зон влияния перерос в зону как бы взаимной оккупации, да, так сказать, разграничительных территорий, что изначально пактом не было предусмотрено. И, кстати, Гитлер именно на это тоже обратил внимание, что речь шла вообще-то о зонах влияния. А уж то, что они в итоге трансформировали в зоне оккупации, это как бы вышло за пределы этого пакта. И Гитлер, в частности, упомянул о том, что Советский Союз, среди прочего, в этих зонах разграничения влияния, в которые входили Западная Белоруссия и Западная Украина, в частности, да, среди прочего, ну, помимо Прибалтики, кроме того, занял территорию Северной Буковины, которая никогда в состав Российской империи не входила. Гитлер сформулировал это так. И Германия, в общем, не только на это как бы закрыла глаза, на это отступление, но даже посоветовала Румынии, которой Советский Союз предъявил ультиматум, требованием отдать ему именно Северную Буковину, потому что германское правительство считало правильным, значит, как бы поддержать вот в этом смысле Советский Союз, как заключившую с ним вот это вот разграничение сфер влияния в Европе. И Гитлер это упоминал, ну, вот как пример гибкости политики Германии, которая, в общем, пошла даже дальше того, что было оговорено ранее. То есть, таким образом, Молотову, Северная Буковина, Нагбус, она уже была занята советскими войсками. Теперь вопрос, почему и зачем? Вообще, вот эта вот Буковина, территория, да, как одна из частей там Молдавии и Валахии, она была предметом русско-турецкой войны еще 18 века. И после этого занята это была территория Австро-Венгерской империи, сама Буковина как таковая, на основе того, что она когда-то принадлежала по каким-то разделам там, предыдущим Польше, вот, к некому территории, в часть, в которую она входила. Ну, в общем, такая длинная сама по себе история. После этого эта территория там переходила в разных обстоятельствах, под контроль России, на ней велись боевые действия перед Первой мировой войной, она несколько раз меняла принадлежность, потом входила в состав Украинской республики. Ну, в общем, это долгая история. Сама по себе эта территория ничем особо не примечательна. Она это часть такой Карпатской, так сказать, области. Никакого особого стратегического значения она не имеет. У нее, пожалуй, только одна особенность, и почему речь идет именно о Северной Буковине, а не о Южной Буковине. Ну, когда-то вся эта территория Буковины, она была каким-то удельным княжеством, но в итоге на ней в большинстве своем жили украинцы и румыны, или молдаване, ну вот кто как их интерпретирует и называет. Поэтому по, скажем так, национальному составу оказывалось так, что большинство украинцев, ну и славян там вообще, русских и так далее, оно живет в северной части Буковины. А большинство румыноговорящего населения, оно живет в южной части Буковины. И поэтому, когда Советский Союз захватил не всю Буковину и предъявил претензии не на всю Буковину, а именно на северную кабину, которую Румыния в итоге и вынуждена была отдать. Сейчас она входит в состав вот этой северной Буковины Черновицкой области Украины. Черновицкая область не вся Буковина, то есть не вся Черновицкая область состоит из северной Буковины. Там еще есть и другие в ней районы. Она как бы шире, да, этого. Но в частности вот эта северная Буковина, это как раз часть Черновицкой области. Так вот, Советский Союз предъявил это требование на основании того, что, я имею в виду в 1939 году, что, во-первых, большинство населения составляют украинцы, их надо этнически объединить в одной стране с Украиной, и, во-вторых, потому что, значит, на этой территории они испытывают всяческие притеснения, аналогичные, кстати, тем, которые испытывают, например, сегодня русские, да, на территории Украины. То есть им запрещают говорить на родном языке, делать производство, школы закрываются, там, прочее, прочее. Вот перечень таких причин был, по сути дела, культурный. И тем не менее они были осуществлены. То есть это северная Буковина была передана Румынии, не вся Буковина, еще раз подчеркну, а только северная ее часть. Они не были как-то разделены до этого, они были Буковиной как таковой. Но северная Буковина, это значит, ну, определенное требование, если угодно, было выставлено Советским Союзом именно для того, чтобы присоединить эту часть к Украине, поскольку она преимущественно обретается с украинским населением. Хочу сказать, что в контексте эпохи того времени это не было новеллой какой-то, да, потому что и для Германии это, разумеется, не было каким-то шоком. Это Гитлер как бы упомянул об этом для того, чтобы показать как бы широту взглядов Германии по отношению к Советскому Союзу. Но на самом деле Германия занималась ровно тем же, потому что когда в 1938 году она потребовала присоединить к себе Судетскую область, Чехословакию, то требования были такие же, что эта вот область достаточно такая, кстати, вытянутая по периметру Чехословакии, точнее говоря, даже Чехии. Практически все пограничные области Чехии, они входили, вот являлись этими судетскими. Они, потому что они населены судетскими немцами, что их так, как бы, физируют, если можно так выразиться, ну, во всяком случае, содержат как национальное меньшинство, ну, в какой-то, может, преувеличенной степени это было выражено или нет, но так или иначе вот требование это было предъявлено, и Германия в итоге получила тогда, в 1938 году, эту Чешскую область, Судетскую область. Более того, она была не единственной страной в то время в мире. Тот же самый ультиматум выдвинул Чехии и Польшу, которая потребовала ей передать Тешинский край, Тешинскую область, которая преимущественно была населена поляками, но по разделу вот этих государств, появившихся, по сути дела, на карте только как результат вот Первой мировой войны и Версальского мира, как самой Польши как таковой, потому что ее до этого не было, она была, входила частями, соответственно, Германию, Австро-Венгрию и Россию, так и Чехословакию, которая тоже была, по сути дела, выделена из истории Австро-Венгерской империи. И поэтому вот это вот все, это не являлось какой-то неожиданной новеллой, ох, чего это вы вдруг там Северную Буковину все захотели. Они действовали так же, как в эти же годы действовали все остальные страны, в том числе и союзники Германии. На момент, когда, допустим, делили Чехословакию, Польша обратила внимание Германии на то, что, в общем, она собирается это, так сказать, захватить, потребовать от Чехии, и, в общем-то, Германия восприняла это благосклонно. То есть для нее не было какой-то новеллы, вот так вот, занятия этой Чешской области, чтобы она там как-то узнала это, об этом как-то сюрприз. Нет, Польша предупредила об этом Германии. Что, кстати, свидетельствует о том, что между ними были достаточно партнерские отношения, ну, на уровне 1938 года. Но это не помешало Германии там через год сожрать Польшу, и, во всяком случае, как бы ликвидировать ее как государственность. Но, тем не менее, вот в 1938 году ситуация была такая. Так что вот это требование Советского Союза по присоединению Северной Буковины, ну, для того, чтобы стало понятней эта территория, о которой идет речь, я имею в виду именно северную часть Буковины, ну, про ее, как говорится, богатство я уже сказал, кого-то не имеется, да, помимо, ну, помимо сельского хозяйства. А по территории это примерно как, ну, с чем бы сравнить, ну, где-то вот четвертая, пятая часть от полуострова Крым. Примерно вот такой вот объем этой территории. То есть, по большому счету, там говорить не о чем. Это использовался этот вот мотив Северной Буковины только для того, чтобы, ну, как бы Гитлеру подчеркнуть, что мы вот тоже такой широкий, так сказать, жестом обладаем и, во всяком случае, готовы идти на, как бы, какие-то шаги вперед в интересах Советского Союза. Но сказано это было вообще Гитлером в контексте того, что взором вот это вот разграничение влияния, как такового, входила еще и территория Финляндии. И, собственно, цель вот этого зондажа Молотова на переговорах, основная цель, во всяком случае, была именно позиция Германии по Финляндии, с которой только что прошла вот эта зимняя война, и Советский Союз, ну, ее хотел видеть как минимум нейтральной, если не находящейся под советским влиянием. А Финляндии, вообще-то, там уже стояли на тот момент немецкие войска, которые, как Гитлер утверждал на этих переговорах, они просто находятся там транзитом, пока они идут в Норвегию, чтобы защититься там от английского возможного вторжения. Но на самом деле Советский Союз увидел, что эти войска, в общем-то, в Финляндии явно задерживаются. Вот, и вообще готовы как бы отстаивать ее территорию как территорию германского влияния. А в свою очередь это не совсем билось вот именно с этой вот конвенцией 1939 года, пактом Молотова-Риббентропа о распределении зон влияния. Ну, как вы сами понимаете, по сравнению с территорией Финляндии, Северная Буковина — это вообще там две копейки мелочи. То есть, вот, поэтому говорить не о чем. Так что никакого специального значения она не имела. Я просто объясняю вам контекст, в котором появилась вообще сама эта история про Северную Буковину, которую, я думаю, никто специально на карте не искал и даже не сильно представляет, где она находится.